Что же происходит в семье дальше, в период второй, третьей и четвертой стадии? На этой кассете мы услышим ответ на этот вопрос и на многие другие, которые интересовали участников семинара и, возможно, интересны вам.
Вторая фаза. Я ее здесь назвал «От любви к ответственности». Продолжительность этой фазы, начинается эта фаза с так называемого первого семейного кризиса или конфликта, мы об этом сейчас будем с вами говорить, и она продолжается от 7 до 12 лет. Это фаза, когда появляются у нас первые дети, идет переориентация чувств с партнера на детей. Это фаза формирования семьи уже как единицы, уходящие за пределы только супружеской пары. Когда мы говорим о результатах, мы всегда с вами разговариваем об идеальных условиях. Я очень надеюсь, что так оно и получается в жизни. Во-первых, первый результат – это первые совместные плоды – дети. Я иногда друзьям своим говорю: вы знаете, я действительно люблю свою жену. Я так люблю свою жену, что мы показали миру этому наше плодоносие. У нас есть дети, и мы их любим. Первые совместные плоды, плоды любви – дети. Семейная идеология, она апробирована на практике. Мы не только установили определенный кодекс идей, мы начали их употреблять на практике нашей жизни. И со временем эти принципы, они показали себя действительным или несущественными. Иногда мы придерживаемся и несущественных принципов, потому что нам сказали, мама, папа или там культура твердит, что ты продолжай делать так. Тебе никак нельзя делать по-другому. Пусть он тысячи раз говорит, что лучше по-другому. Пусть тебе все люди твердят, что по-другому. Если ты будешь делать по-другому, ты в конце концов окажешься в дураках. Продолжай делать так. Есть и такие варианты. Но семейная идеология в идеальном плане, она в этой второй фазе начинает пускать корни на практике семейной жизни. Духовные ценности находят свое применение в жизни. Вы представьте себе, вы теперь уже вместе, скажем, 10 лет и больше. За 10 лет вы установили духовные дары. Например, вы давно увидели, что ваша супруга, ей дан дар мудрости. А вам вот такой дар не дан. Дан дар мудрости. Это духовный дар. Это сверхъестественный дар. Скажем, у вас дар евангелиста. Ух, евангелисты бывают немудрыми. Они как скажут что-нибудь такое, а потом жалко, что сказали. Понимаете, вам дан, может быть, дар пресвитера, вам дан дар учителя, или вам дан дар благодати, вам дан дар веры. Я много даров, 27 таких даров. Один из них, или два, или три, даны вам. А вашей жене вот дан дар мудрости. За эти 10 лет вы не только увидели, вы признали этот факт. И теперь, когда вы решаете какой-то практический вопрос, вы уже не боитесь спросить свою супругу. Вы не побежали там к какому-то соседу и спрашиваете соседа, вы спрашиваете свою жену. Или же вы спрашиваете своего мужа, потому что вы знаете, у него есть этот дар. Вы также знаете, каких даров у него нет. И если ни у тебя, ни у нее нет дара мудрости, тогда вы начинаете искать таких людей. И вы побежали за советом. Вы уже не мучаете вашего мужа, но почему ты такой тупой? Вот почему я от тебя никак не получу никакой мудрости? Вот мучает мужа. Ну, пойди учись. О, вы знаете, я знаком с сотнями людьми с высшим образованием, у которых крыша не работает. От того, что у человека высшее образование, у него еще мудрости нет. Потому что мудрость – это категория божественная. Вот. За эти годы мы поняли наши духовные ценности, и они находятся в применении в жизни. Поэтому это очень простой тест. Вот многие из вас уже не день, не два, не три, не пять, может быть, уже 10 лет живут вместе. Я думаю, что средняя масса находящихся здесь людей, замужем, женатых, наверное, находится во второй фазе семейной жизни. Вы знаете, к какого рода духовные ценности вложил Бог в вашу жизнь, совместную жизнь. Находятся ли они на практике вашей семейной жизни? Применяете ли вы эти ценности? Или вы их не применяете? То, что мы не применяем, то не существует. Вещи, которые существуют только в библиотеке, они являются автоматическим магнитом пыли. Они притягивают пыль. Библиотека не изменила ни одного человека. Библиотека выдает знания, но эти знания необходимо применить на практике. Если я их не применяю на практике, тогда от всего этого знания ноль помощи. Значит, духовные ценности находят применение в жизни. Миссия семьи становится конкретной. Миссия семьи становится конкретной. Мы с вами говорили, что Бог, создавая себе прообраз на земле, создает этот прообраз определенной целью. Он каждому из нас дал определенное дело. И он этой коллективной новой личности дает свое дело в обществе, в семье. Он называет нам это дело. И теперь мы давно выяснили это дело и начинаем потихоньку конкретно применять нашу миссию на практике. Семейная миссия. Мне один известный миссионер однажды сказал следующее. Вот я миссионировал, евангелизировал, ездил по миру этому. Результата было очень мало. Пока я не понял, что миссионировать, евангелизировать, служить мне возможно только совместно с моей супругой. Я приехал домой, мы сели, мы поговорили, а теперь мы не миссионируем, не евангелизируем. Мы соседей своих пригласили и устроили пир. Говорит, вы не поверите, сосед покаялся. А потом посмотрел, почему. И спросил соседа, а вы почему покаялись? Вы поняли слово Божие, которое я вам передал? Нет, говорит, я покаялся, потому что пример вашей жены меня убедил. Вот тебе и на. Понимаете, совместная жизнь, совместная миссия нашей семьи. Дело, которое вложил Бог в мою семью. Ни в кого-нибудь, ни в какую-нибудь церковь, меня, в нашу семью. Миссия, которая передана нам, моей семье. Вот. Это положительный, теперь негативный. Во-первых, негатив, нас уже не хватает на двоих. Когда появляются дети, первые дети, вы очень скоро заметите, мужчины, вы очень скоро заметите, что женщины все меньше и меньше заинтересованы в вас. А дети, вот этот малыш или малышка, она вдруг зубсимирует почти все время вашего партнера. Вам хочется, чтобы она вас погладила по головке, а она все гладит этого малыша. Ну, это же ваш малыш. А в первой фазе вот развития ребенка, ребенок вообще не тянется к папе. Ну, редко. Первые полтора года, годик, ребенок не тянется к папе. Я у жены, мою дочь, просто забирал. Я говорю, слушай, дай мне ее. Она мне даст, а ребенок как заорет. Говорю, не любит. Надо же. Я вроде бы родитель. А не хочет ко мне. Вот и хочет, чтобы по головке погладила меня, не только его. И хочется с ребенком побыть один на один, как она. И все это не получается в первой фазе. Значит, надо понимать, как только у нас появились дети, нас уже не хватит на двоих. У нас проблемы. Мы по-новому должны найти друг друга. Мы должны найти пути коммуникации за укороченное время. То, что мы обговаривали целый день, мы теперь способны обговорить только в течение, скажем, часа или двух. До этого иногда не хватает. Когда появились первые дети, наши все орали, полночи орали. Я бегал и пытался их угомонить. Полночи бегал, да? А потом жена, вторую половину. Тут о сексе каком-то, знаете, и речи вести было невозможно. Было не так просто. Надо было искать других выходов, искать других путей, искать других путей любви. Например, завалить свою жену цветами. Завалить ее цветами. Куда только я эти цветы не ставил. Бумажные цветочки сделаю для ребенка. И ей, ребенку бумажный цветочек, он раз порвет. Сначала я злился, сколько старался, он раз и порвал. А потом повторю ему, ему это предоставляет удовольствие. Я еще один сделал, он еще один порвал. Я еще один сделал, еще один порвал. Еще один сделал, еще один порвал. Жене дал, жена положила в сторону. Я говорю, а почему в сторону-то? Не заметила, что ли? Она на ребенка смотрит, как он рвет, да? Ей так хорошо, а мой цветок, который я ей подарил, раз и в сторону. Потому что на ребенка смотрит. Ребенок перед ее глазами, не я. Так я тогда цветок поставил там, где ребенок, на кухне. И однажды она приходит ко мне, слушай, что-то у нас весь дом в цветах. Я говорю, а знаешь, я тебя люблю. И у нее слезы пошли. У нее слезы. Мне надо искать пути. Нас уже не хватает на двоих. И как только я замечу, что у моей жены нет времени на меня, во мне начнет развиваться ревность. Во мне начнет развиваться ревность. И в ней начнет развиваться ревность. Часто мужчины делают следующее. У нее нет времени для меня, значит, я пошел строить дом. Или гараж выстрою. Или, как у нас в Киргизии говорили, братья на братском совете. Не хочет ничего, пошел в огород и перекапывай огород. Он говорит, я его уже 5 раз перекопал. Святым не стал. Вот. Ухожу. Жена начинает ревновать. А что ты пошел? Куда ты пошел? А почему у тебя каждый вечер нет? Вот одни братские советы. Что за советы? Мы же не в советское время-то живем. Кругом советы. Тебя никогда нет дома. А ты потом говоришь, а почему вот когда я дома, у тебя вообще глаз на меня нет? Так ты пойми, у нас же ребенок. У нас же совместный ребенок. Ты пойми. Ну я понимаю, да, я понимаю ревность. Нам нужно эти вопросы обсудить и найти выход. Иначе глубоко в наших сердцах будет установлена рана, которая не заживет. Борьба за уши и язык. Начинается самая настоящая борьба за уши и язык. Она слышит детей, тебя она не слышит. Ты начинаешь говорить погромче, чтобы услышала. Чем громче ты кричишь, тем громче она тебе скажет, слушай, перестань орать, у нас ребенок, ты не пойми, ребенок-то, перестань орать. Что ты кричишь на меня? Ну, я говорю по человеческим языком, ты меня не слышишь. Ну, как не слышишь? Я тебя слышу. Нет, не слышишь. Борьба за уши и язык. Надо опять начать разговор друг с другом. Понимаете, это вторая фаза нашей совместной жизни. Очень закомплексованная фаза. Это фаза, где время очень дорого. Время наше очень дорого. Дорогое время. И поэтому надо искать путей, которые помогут нам найти нишу, где мы общались бы друг с другом. Вплоть до того, что время от времени мы своих детей отдавали родителям и уезжали. Уезжали. Куда-нибудь. Чтобы были одни, и обговорить все, не разрешать вот такому ходу дел, заваливать нас чувствами нехорошими, не разрешать этого делать. В этой фазе существует ряд важных шансов, очень важных шансов. Как любая фаза развития семейной личности, эта фаза играет важную роль. Во-первых, в этой фазе устанавливается роль семьи в обществе, формируется роль семьи в обществе. Я уже ухожу от чистой влюбленности. Понимаете? Мы смотрим не друг на друга, а мы начинаем потихоньку смотреть на людей. Во-первых, на наших детишек, но это же не мы. Это не мы. Наши дети никак не входят в созданный Богом образ Божий в нас. Нигде не написано, что образ Божий состоит из мамы, папы и детей. Поэтому необходимо молодому человеку, когда она хочет выйти замуж или хочет жениться, уйти от мамы и папы, потому что мама и папа не входят в образ Божий, который Бог творит в жизни их детей. Мы не можем взять с собой все это. Поэтому и дети наши не входят. Вот роль семьи в обществе формируется заново. Совместная любовь к ближнему определяется в этот период. Уже дело идет не только о нас, а дело идет о ближнем вокруг нас, детях и так далее. Обновление семейного обещания брачного завета. впервые вообще в вашей семейной жизни после появления ребенка вам становится ясно, что когда вас спрашивал священник, пресвитер, священнослужитель, вы согласны, если Бог даст вам детей, воспитать их во славу Божию? И вы сказали «да», а то, что вы сказали, вы вообще не понимали, что вы говорили. Вы не могли понимать, потому что вы не знали, а с чем все это будет связано. Теперь вы начинаете понимать, и вам необходимо обновить ваше решение, воспитать ваших детей во славу Божию. Мы это в нашей церкви делаем так, только родились дети, мы тогда всю семью зовем в церковь, устраиваем праздник и благословляем не только детей, а маму и папу с детьми. И обычно я их спрашиваю, перед тем, как их благословить, всех вместе взятых, я спрашиваю: ну, дорогой Федя, скажи, пожалуйста, ты все еще согласен воспитать своих детей во славу Божию? На дело обновления общества, чтобы твои дети стали умными, красивыми, большими, но самое главное, чтобы они стали Божьими. Согласен? Федя говорит: да. Он уже кое-что понял. Он уже не кричит: да! Да. Он уже провел со своей супругой 5 лет. Он уже знает, что с Мариной это дело не такое простое. Потом Марину спрашиваю: Марин, ты согласна? Она посмотрела на меня и говорит: да, я хочу. Потому что она тоже прожила уже с этим Федей не первый день. И она знает, воспитать детей так, каким Бог хочет видеть детей, будет не так просто. Она это знает. И правильно делает, что она не отвечает: да, 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 да. Конечно, а что вы думали? Будет так. Сказали, сделаем, партия повелела, поим. Как сказали, так и будет. Пресвитер сказал: вперед, мы вперед. Прыгай, прыгаю. Как сказали, так и будем делать. Нет, они поняли, что это не такая простая история. Совместная любовь ближнего определена, обновление семейного брачного завета возможно, установление социальной интенции любви. Впервые мы начинаем понимать, что любовь – это не дело эгоистичного удовлетворения друг друга, а любовь всегда будет выражать себя в плодах, а эти плоды за пределами нас самих. Ведь переспали друг с другом, забеременела и появился ребенок. А ребенок не мы. Ребенок за пределами нас. Поэтому всегда там, где мы любим друг друга, общество будет что-то от этого иметь. Ведь когда родились у нас дети, родились они на продолжение рода человеческого. Во многих семьях родился премьер-министр. Они этого очень далеко не знают. Родился новый профессор психологических наук. Потому что, ну никак, Лидия Глебовна не останется профессором на всю свою жизнь в этом Брестском университете. Но я очень надеюсь, что Брестский университет будет прославлен своей психологической кафедрой. И нужен будет новый профессор. В какой-то семье родится такой человек. И дай Бог у вас. Где-то когда-то родится человек, который станет профессором по теории и практике миссии, религоведению, и займет мое кресло в Южноафриканском государственном, где я работаю. Я очень надеюсь. Так этот мальчик или эта девочка уже родилась. И, надеюсь. Если еще не родилась, то тогда мне еще долго жить, а я не хочу так долго жить. Значит, уже этот человек существует. Понимаете, Бог, когда Он дарит нам плод любви, ребенка, Он делает это с целью обустройства общества. У него всегда в голове миссионерская цель. Он трансформирует общество. Поэтому мы начинаем тут понимать, когда у нас появились дети, что любовь, она всегда будет носителем социальной, трансформаторной, миссионерской интенции. Невозможно любить без того, чтобы ближние вокруг тебя не увидели, не почувствовали и не познали. Невозможно. Поэтому вторая фаза, она богата шансом. Мы – это образ Божий. Этот образ Божий в нас создан на цель, а это цель общества. семья, общество. И в-пятых, миссионерские окна в общество. Как только у нас появятся дети, у нас верующих появятся самые лучшие миссионеры вообще. Там, где функционирует семья, там, где воспитанная семья, там здоровое общество. Люди увидят. У нас, например, в моей семье дети самые большие миссионеры. Все люди, которые обратились к Господу в нашем непосредственном окружении, обратились к Господу благодаря нашим детишкам. Так они даже долго не раздумывают. Мой сынишка, он сейчас во втором классе, он на уроке биологии, а у них там эволюционист читает биологию. Читает во втором классе биологию. И вот он прочитал вот теорию эволюции во втором классе. Сынишка мой встал, посмотрел на него так вот и говорит: «Господин учитель, а вы убеждены в том, что то, о чем вы говорите, имеет научную основу?» Вот. Ну, вы понимаете, сын вырос в такой атмосфере. Я ему всегда говорил по человеку и разговор. Вот. Имеет ли научную основу? Он посмотрел на него и говорит: да, Мануил, конечно, ты знаешь, наука ведь давно доказала. Говорит: а мой отец ученый, у него она еще не доказала. Он замолчал. Вот эти дети миссионеры. Пригласил меня преподаватель, пригласил преподаватель, заговорили мы о том, что делается в душе ребенка. Заговорили как друзья. Ну, он эволюционист, я креационист. Сели, заговорили, началась беседа. И преподаватель говорит: вот интересно, если бы не было вашего сына, мы с вами бы никогда не поговорили. А ведь хорошо поговорили. Хорошо поговорили, общение у вас было хорошее. Вот. И обрадовался, поблагодарил. Началось перерождение человека, началась трансформация человека и всего общества вокруг него, миссионерские окна в общество. Наши дети, когда мы их понимаем, как подарок Божий обществу, не наши дети, а дети, которые Бог дарит обществу, как инструмент Его миссионерской деятельности в обществе, когда мы понимаем себя и наших детей так, когда мы понимаем цель создания человека, тогда Господь будет благословлять нас. Если у кого появились вопросы по ходу сегодняшнего утра, или, может быть, вы привезли с собой вопросы с прошлых уроков, записали их, я попытаюсь на них ответить.
У меня такой вопрос. Многие мужья просто перестают уделять внимание жене, детям. Ну и когда говоришь, ну как насчет Библии, как Бог на это говорит, они читают такое место, 1 Коринфянам 7 глава 29 стих. Время уже коротко, так что имеющий жен должен быть, как не имеющий. Как насчет этого?
Ну, по-моему, вы ответили на этот вопрос, все смеются. Можно цитировать, Библию можно цитировать в любом направлении, да? Надо понимать, что любая книга, не только Библия, любая книга, описывающая какое-нибудь положение, описывает эти положения в контексте. Вытащить какой-либо стих из Библии и потом обосновывать свое богословие на этом стихе нельзя. Да? Время коротко. Я представляю себе такого миссионера, у которого сейчас время коротко, он оставил свою супругу на детей, она детей воспитывает, а он, так сказать, евангелизирует. Об этом мы сейчас будем говорить. Так вести себя нельзя. Это не соответствует Священному Писанию. И такого рода слово, такого рода поддержка в Священном Писании никуда не годится. Время коротко. Между прочим, там разговор идет о совсем других вещах. В первом послании к Коринфянам 7 главе. Разговор идет о других вещах. Вот. Это имеющий жену, как бы не имея жену, не означает, что жену теперь надо оставить в покое. Или не только в покое, а оставить работать. Не только в покое, а оставить заниматься воспитанием детей. Хотя Библия нигде не говорит, что ответственность за воспитание детей отдана жене. Нигде. Это принципиальная ложь. Ответственность за воспитание детей отдана в руки отца. Ефесянам 6 глава 4 стих. Вообще Ефесянам 5-6 глава говорит о совместной жизни, о супружеской жизни, о отношении мужа к жене, жене к мужу, детям к родителям и так далее. 6 глава, 1 стих сказано: «Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Такого местописания о матери нигде нет. Понимаете? Есть вопрос еще?
Вы обычно говорите все эти лекции только для верующих. А если одна семья неверующая, и если и вы отцы не раздражаете детей, но воспитываете их в учении. А если отца, он есть, но его нет, и он в блуде, и если он алкоголик, то как он воспитает?
Я понимаю. Это одна из многих проблем, да, связанная с нездоровой семьей. Вопрос, я понимал этот вопрос в отношении здоровой семьи. Когда семья нездоровая, тогда Господь обещает такой женщине, допустим, что если она остается в этой семье, то дети ее осветятся через нее. Понимаете? Потому что отца нет. Это не говорит о том, что дети теперь должны быть, вырасти абсолютно невоспитанными. Бог обещает, что дети будут освящены через нее. В этом случае мать выступает в роли отца и матери. Это очень сложная ситуация. За таких людей надо молиться. Между прочим, я удивляюсь некоторым общинам, которые ездят и евангелизируют по миру этому, цитируя первое послание Коринфянам, последний стих. Вот. С другой стороны, в жизни той же самой общины существуют люди, у которых нет помощи. Где нет отца, где необходимо помочь, где необходимо помочь молитвенно, начать борьбу за такого мужа. Потому что зачастую этот муж, он ведет себя так, потому что попал в плен. Наша брань не против крови и плоти, а против сил тьмы поднебесной. Человек, попавший в оковы оккультизма, алкоголизма и всех других измов, зачастую сам себя уже никак справить не может. За него надо бороться. А оставлять женщину один на один с таким мужем – это грех. Это грех. Хорошо. У меня сейчас на руках целый ряд вопросов. Я попытаюсь на них ответить, если смогу. Можно ли христианке, жене применять косметику? В церкви это не принято вообще. Как быть? Это как средство ухода за собой. Не хочется, чтобы я выглядела помятой после сна. А кто вас там мял? Я лично считаю, что когда человек, конечно, это, по-моему, вы утрируете, но если вас действительно так вас муж помял, и это произошло в системе сказанного мною, то вы должны, в принципе, быть очень розовенькой. А если это не произошло, значит, у вас проблемы. Вам надо эти проблемы решить. Вот. Теперь в отношении, скажем, красок или что. В общем, я не понял, о чем. Косметики и так далее. Я убежден в том, что мы все употребляем косметику. Когда человек моет свое лицо водой. Это вода, химия, вы знаете? Это химия, та же самая косметика. Натуральная вода. Конечно, можно сказать, ну, Господь Бог сотворил такую химию. Зачем мне нужна химия, скажем, другого склада. Я считаю, что когда женщина хочет, чтобы она оставалась приятной, красивой, и в обществе ее принимали за женщину порядочную, непомятую ночью, вот, тогда лучше ей все-таки употребить определенную косметику. Но когда женщина приходит ко мне, и мне кажется, что она как раз посетила какого-то маляра, то я обычно ей говорю: извините, пожалуйста, вы знаете, у нас в доме есть душ. Мне вас помыть или вы сами себя помоете? А грехе в этом смысле я не вижу тут никакого греха. И не надо эти места Священного Писания приводить. Они все мне хорошо знакомы. Эти места Священного Писания говорят нечто совсем другом. Мне 22 года. Поздравляю. мать верующая, но после 12 лет воспитывает меня и сестру без отца. И привыкла распоряжаться нашим временем, предпочтениями и так далее. Она и теперь диктует свою волю, руководствуется стихом «Почитайте родителей». Ее главный аргумент – «Я за тебя отвечаю перед Богом». Вот выйдешь замуж, пусть муж тогда разбирается. Как ей тактично или не тактично дать опор? У вас такой военный язык. По-моему, вам нужен душепопечитель. Я думаю, что вам нужно поговорить с человеком, который вам поможет действительно тактично с вашей матерью говорить. В 22 года вы, конечно, не ребенок и не 12-летний ребенок. И мама, может быть, не знает, как с вами обходиться. Но вы не забывайте, что ваша мама, ваша матушка, она осталась одна. У нее судьба сложилась не совсем хорошо. Если вы поймете ситуацию своей мамы и научитесь понимать свою маму, тогда, может быть, многое уже облегчится. Поэтому пойдите к человеку, который вам поможет тактично обходиться с вашей мамой. Мне было бы очень немудро сейчас перед всеми вам объяснять, как это сделать. Поэтому найдите человека, который вам поможет разобраться. В Библии есть место, где написано «муж глава жены». Что значит «глава»? Ну, мы об этом говорили. Это место записано в книге послания апостола Павла к Ефесянам, и мы его цитировали, мы его читали. Библия говорит о том, что Бог каждому члену вот этого прообраза Божия, этой базовой единицы, дал определенное задание, дал определенное назначение. Это не значит, что они различны по своему достоинству. Это не говорит о том, что необходимо установить какую-то иерархию. Глава никак не означает «он наверху, а она внизу». Это не глава. Не надо смотреть на эти вещи чисто, так сказать, в материальном положении. Вот. Разговор идет об определенной ответственности в смысле руководства, в смысле ответственности за жизнь. За воспитание, мы говорили о воспитании детей, например. За освящение жены, мы говорили об этом. Что с мужа Бог спросит, будет ли эта женщина знать, какого рода сверхъестественные дарования даны ей или нет. Ему за это отвечать. И в этом смысле он глава. Он никак не глава, за столом грохнул кулаком по столу, а я тут шеф. И прыгай, дорогая. Так она же не лягушка, что прыгала. Поэтому не надо так обходиться с женщиной. Ее надо любить. И только тогда, когда муж ее любит, и когда он решился передать свое тело. Это значит, представьте себе, как мужу руководить. Он свое тело, свой ограниченный или широкодиапазонный мозг передал своей супруге. И теперь он руководит. Это ведь сложное дело. Это возможно только сделать в системе любви. Это невозможно сделать в системе диктата. Следующий вопрос. Объясните стих «Спасается чадородием». С какого момента становится мужем и женой? Ведь в Библии я не нашел бракосочетания. Вы правы. В Библии нет представления о бракосочетании, как о каком-то ритуале. Ну, что есть в Библии? Что пара, сходящаяся, находящаяся друг друга, делает это под благословением семьи. А семья в те времена, это не как у нас, папа, мама и дети. Это семья, это род. Значит, бракосочетание в плане Ветхого Завета, как и Нового Завета, всегда было делом общественным. Никто не сходился и не жил друг с другом в тайне. Такой подход не существовал, называлось это блудом. Поэтому, когда мы же сегодня в нашем обществе этот акт выхода в общество связываем с официальным праздником, с благословением, с наложением благословения на сходящихся партнеров. Я думаю, что это и правильно. Это и правильно. Поговорим о чадородии. Когда Библия говорит о спасении, Тут написано, что спасается чадородием. Библия говорит о спасении. Разговор никак не идет о вечном спасении везде и вся. Даже в нашем русском языке существуют термины, которые мы употребляем в двойном значении. Да? Вот если мы скажем, например, посол. Это представитель страны, правильно? А когда посол, посол, тогда мы о чем речь ведем? А когда посол, посла, посол, посол. Вы понимаете, и у нас, в нашем языке, существуют термины, которые мы употребляем в двойном, в тройном и так далее, в смысле. Это один и тот же термин, поэтому учить язык важно. Важно понимать, что не каждый термин означает всегда одну и ту же действительность. В Священном Писании существует ряд таких терминов. Например, ангел. Ангелос в греческом языке означает посланник. Значит, это мой агент. Я его послал, он во имя мое пошел и сделал то, что сделал. Это может быть представитель государства. Милиционер. Да? Милиционер. Это ангелы вашего президента. Они обычно пасутся на асфальте. Вот. Они действительно, я сейчас не говорю, что они ангелы там. Вы поймите меня правильно. Слово «ангелос» означает «посланник». И причем оно употребляется во множестве местах. Когда же мы читаем в русском языке, то мы не читаем «ангел». Мы только читаем слово «ангел» в местах, где разговор заходит о посланнике Бога, в сверхъестественном существе, о духе. Но не везде. В Откровении, например, написано «Ангелу церкви скажи». Теперь вопрос в том, о чем идет речь. Почему русский переводчик перевел слово «ангелос» в этом плане не как посланник, русское слово, а как ангел? Или, например, нельзя резать волос женщине, брить, между прочим, о том, что резать нельзя, там разговора нет. Нельзя брить женщине волос из-за ангелов. А о ком идет речь? О сверхъестественных существах или о представителях власти в Коринфе? Это серьезный вопрос. И нельзя просто так вот перевел, ведь переводил-то Библию по нашим меркам даже не особо возрожденный человек. Вот этот перевод. Синодальный перевод был переведен монахами, у которых было свое представление о жизни. И они сюда влагали определенную терминологию, потому что так мыслили. Или возьмите другой пример. Слово «закон». Греческое слово «номос». Возможно перевести как «закон», «культура», или же, скажем, перевести словом «природа». И вот апостол Павел учит, что мужчине надо резать волосы, а женщине лучше не надо, потому что вас так учит номос. Русский перевод переводит «вас учит природа». Какая природа? Меня природа не учит, что мои волосы сами выпадают. Меня природа этому не учит. Меня природа учит, если я не пойду к парикмахеру, то они вырастут у меня до самой пяты. Вот это меня учит природа. Сказать, что природа человека этому учит, никак нельзя. Это было бы глупо. Но переведено так. Значит, слово «номос», которое возможно перевести и «законом», если взять, сказать, не природа учит вас, а сказать, закон вас учит, то какой закон? Или же культура. Поэтому я убежден в том, что вот в этом порядке, там разговор идет о культуре греков. Греков культура действительно учила. Их культура учила, что мужчина, он всегда режет свои волосы. Если он не режет свои волосы, то он варвар. Варвары, они не вписывались в греческое общество. Вот. А бороду, например, брили только гомосексуалы. Брили только гомосексуалы. Когда человек брил бороду, он был гомосексуалом. Между прочим, одна из причин, почему пророк говорит, что брить бороду – это мерзость перед Богом. Конечно, это мерзость была перед Богом, жить в гомосексуальном отношении с человеком. Это была мерзость перед Богом. а того и брить бороду нельзя было. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о спасении чадородием, разговор вообще не идет о спасении вечном. А это слово подразумевает состояние женщины, которое позволит ей стать женщиной в полном смысле слова. Она себя выводит на то, что есть женщина. Женщина, которая дает жизнь человеку, ребенку, такая женщина, она себя саму осчастливит, она станет женщиной. Она чадородием спасает свою женственность. Об этом идет речь в этом тексте. Как могут повенчаться два христианина из разных церквей, баптистской и православной? Ну, пойти к одному из пастырей повенчаться. Вот сказали. Вопрос тут не в этом. Понимаете, мы делаем из конфессиональности зачастую святую корову. Разговор идет о христианине. Если человек возрожденный человек, и он знает Господа Иисуса Христа, он действительно христианин, то это важный момент. А уже какой конфессиональной группировке он принадлежит, это второстепенный вопрос. Второстепенный вопрос. И такие вопросы обычно решаются там, где церкви служат Господу и понимают, что христиане из всех церквей хотят в небо. Вы когда-нибудь встречали православного, который бы вам сказал, в небе не будет баптистов? Я не встречал. И если он это говорил, то он сам не был христианин, наверное, тоже сам не собирается в небо. Вот. И вы встречали когда-нибудь баптиста, который сказал бы, в небе не будет православных? Если встречали, то я считаю, что этот баптист, наверное, сам туда не попадет. Потому что в небе будут люди, которые любят Господа Иисуса Христа. Там не будет отделения православного, отделения баптистского, отделения лютеранского, и потом будет памятник Христу лютеранину, и памятник Христу баптисту, и так далее. Извините, пожалуйста, какое у нас представление о Боге? Это же ужас. Здесь на земле я понимаю эти проблемы. Зачастую они сложились в результате исторического развития наших стран. И потом зачастую сложились, потому что определенные церкви отошли от Христа. Они отошли от Христа. Жизни в них нет. Остался только ритуализм. И не надо говорить, это только старые церкви. Зачастую церковь только родилась и уже умирает. Понимаете? Поэтому нам важно проповедовать Христа распятого и приводить людей к настоящему личному отношению с Ним. Это очень важно. Сыну 13 лет, вырос без отца, верующие мы 3 года. Можно ли воспитать полноценного мужчину? Воспитать полноценного мужчину. Я очень надеюсь, что воспитаете полноценного мужчину. Вот. И я убежден в том, что вы можете, потому что вы верующий. Вы верующая. Отца нет, я вам сегодня уже сказал, что Господь сам говорит, что Он дополнит. Бог дополнит. Он есть Отец. Он есть Отец. С другой стороны, я тоже думаю, что церковь, которая имеет дело вот с такого рода семьями, такой церкви обязательно нужно им помочь. Не нужно искать рзац отцов, но нужны отцы в церкви. Как и нужны нам мудрые деды, о которых я вам говорил. Они срочно нужны. Мысли, которые я вам высказываю, я нахожу в Священном Писании, это библейский взгляд на вещи, и в конце каждой фазы я написал несколько мест Священного Писания, которые я хотел бы, чтобы вы дома прочитали. Например, здесь по этой фазе, притча Соломона 31, 10 по 31, разговор идет о жене. Мы сказали, что в этой второй фазе идет установка семьи как социальной единицы. Установка семьи на на общество. И в 31 главе притчи Соломона женщина восхваляется, жена восхваляется как инструмент прославления божественной мысли как в жизни детей, так и в жизни мужа, да, мать. Ефесянам 6.4, притча Соломона 19:18-19, разговор идет там о муже и о его роли. И много других мест Священного Писания. Подойдем к третьей фазе. К третьей фазе, которую я назвал «Все на своем месте». Третья фаза обычно длится 10-15 лет. Я хочу подчеркнуть, что эти мои года, временной отрезок, который я тут называю, понятие несколько относительное. Поэтому вы по схеме увидите, что моя линия, значит, временная линия, она начинается с точек, 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 она может продлиться и дольше, и может и не закончиться за 10-15 лет. Когда я объяснял первую фазу, я вам сказал, что такая фаза может, в принципе, продолжаться всю жизнь. И человек никогда не взрослеет, или семья никогда не взрослеет. Все на своем месте. Продолжительность 10-15 лет начинается где-то в конце второй фазы и кончается вторым семейным конфликтом. Вторым семейным, важным семейным конфликтом. Когда мы говорим о первом, о втором семейном конфликте, мы говорим об определенном биологически, психологически установленном факте. В жизни такой семьи происходят настолько важные изменения, настолько сильные изменения, что их уже не опишешь рядом этих маленьких конфликтов в семье и в браке. Второй семейный конфликт. Третья фаза – это фаза экономической стабильности, там, где, скажем, экономика в стране стабильная. В стране, где такая семья имеет возможность развиться в нормальных условиях, то в этой фазе семья будет экономически стабильной. Социальная стабильность. Каждый член такой семьи, взрослый член, муж, как муж, так и жена, в принципе, нашли свое место в обществе. У них профессии свои, место работы, они себя нашли, их почитают, у них есть общественное признание и так далее. Социальная стабильность. Основная проблема в течение третьей фазы – это воспитание детей. Дети вышли из детского сада, они пошли в школу, начинают взрослеть. Некоторые из детей попали уже в эту фазу пубертатного периода жизни. Потихоньку формируется девушка, мальчик, у них появляется юноша, у них появляется определенного склада проблемы, и их необходимо решать. Обычно у нас так и говорят, когда у вас маленькие дети, у вас маленькие проблемы, у вас большие дети, у вас появятся большие проблемы. Вот эта фаза, она завязана в основном на воспитании детей. Положительные результаты такой фазы. Роли очень четко распределены. В третьей фазе мать знает свою роль, отец знает свою роль. У нас каждый в семье знает, что ему делать. Обычно так и говорят. Да? Даже если мы не называем это своими именами, мы знаем, мама придет с работы, и она начинает убирать комнаты, или начинает мыть посуду, начинает стирать белье, а папа приходит домой, он спустился в гараж, начинает мыть машину, или же работать в сарае, кормить поросенка, или же сел и читает газету. У каждого свои определенные роли. И они теперь настолько сложились, что в семье все знают, что за что и где и как отвечает. Вплоть до того, что дети знают, как себя вести. Папа пришел домой, они или молчат, или же начинают все разом разговаривать. Когда я прихожу домой, у нас всегда шум и гул и возня. Потому что папа пришел домой, сейчас мы начнем играться, игры будут, шум, гром. В другую семью я зашел, как только мы с отцом зашли, с моим другом, они все замолчали и все исчезли, и никого не было слышно. В каждой семье свой род поведения. Правильно ли это, неправильно ли это второй вопрос. Роли распределены. Семейный мир и война, семейный мир или же семейная война установлена. Мы воюем, воюем по определенным принципам, мы воюем против друга, мы знаем, против чего мы воюем. Я терпеть не могу в систему моего мужа, когда он чистит свои зубы, мне женщина говорит. Я еще ни раз не видел, чтобы этот человек помыл раковину за собой. Или же, вы знаете, у меня муж никогда не убирает носки за собой. Это невозможно, его не убедишь. Когда ищешь его пижаму после ночи, то вы обязательно найдете одну часть на кухне, вторую часть висит где-то между небом и землей. Мой муж, он неряшливый, понимаете, давно установлен, эта война уже давно в ходу, но решений этих проблем в принципе нет. Все привыкли к этому. И когда он впервые уберет свои носки, она ему скажет: слушай, дорогой, по-моему, ты ненормальный. Она этого терпеть не может, она против этого воюет, но несмотря на то, что она против этого воюет, она влюбилась в своего мужа. Это привычка. Так мы живем, так у нас принято. Семейный мир и семейная война осуществляется по установленным каналам. Экономические проблемы минимализированы или они решаются, даже в системе, скажем, экономического развала, в системе экономического развала в Африке я встречаю людей, у которых ничего нет, но они говорят: вы знаете, мне все-таки как-никак уже за 40, и я решаю свои проблемы. У нас уже столько жизненного опыта, что мы как-то и каким-то образом способны решить наши проблемы. Экономические проблемы решаются. Ответственность за детей легла на плечи. Чувствует эту ответственность хотя бы, скажем, одна половина в семье. Если семья здоровая, то отец и мать оба чувствуют ответственность за своих детей. Они борются за своих детей, им не безразлично, какими будут их дети. Дети находятся в центре внимания. Об этом мы с вами уже говорили. Социальные роли розданы. В обществе роли все определены. Мы знаем, кто, как и где ведет себя, где он работает, каким образом он признан или не признан. Если женщина, скажем, мать, к этому моменту не нашла себе работу, она обычно работы больше не находит. Она дома. Она заботится о детях. Негатив. Личные отношения уходят на второй план. В этой фазе личные отношения между мужчиной и женщиной в принципе уходят на второй план. Потому что дети, они находятся в центре внимания. Все внимание отдано детям. Их надо воспитать. Мы строим дома, мы покупаем машины, мы зарабатываем деньги. И обычно делаем это для того, чтобы дать нашим детям какое-нибудь будущее. В каждой поездке по бывшему Советскому Союзу ко мне приходят матери, отцы, пары, которые мне говорят: вы найдите, пожалуйста, нашему ребенку какой-нибудь выход. Мы хотим, чтобы наш сын не попал в армию. Вы знаете, что делается сейчас у нас в Чечне? Как-нибудь организовать, убрать сына, устроить дочь, найти место образования, найти место в институте, найти место в колледже, найти деньги, найти спонсора. Это тут так. А у нас не по-другому. Значит, личные отношения абсолютно вышли на второй план. По заботам и труд. Наши заботы о детях определяют интенсивность нашего труда, нашей работы. Мы концентрируемся на решении проблем наших детей. И если это наши проблемы, то они в какой-то мере всегда связаны с благополучием общей семьи. Если мы говорим о здоровой семье. В третьей фазе всегда идет опустошение личности. Это почти автоматизм. Да? Потому что я полностью себя отдаю на благополучие наших детишек, и о мне почти никто не беспокоится. Муж, он тоже озабочен благом детей, и поэтому человек такой остается в стороне. Это надо знать, что это так. Оставаться при этом не нужно. Возможно, найти выход из этого положения, и надо находить выход из такого положения. Но и в третьей фазе существуют определенные шансы. Определенные шансы. Третья фаза, она дает человеку невообразимые возможности труда, скажем, в церкви или в обществе. Да? Человек установлен, нашел себе место. Он нашел себе место в обществе. Он признан. Он с ним считается, как в церкви, так и в обществе. Поэтому вот в этой третьей фазе люди находятся на ключевых позициях в обществе, если это общество здоровое. Конечно, есть и гериатрическое общество, там, где всегда руководят старики. Вот. Мы будем о стариках говорить. Быть стариком – это неплохо. Но старики, когда старики руководят, тогда общество идет по пути развала. Труд в церкви и обществе. Воспитание детей – это шанс, это большой шанс, это креативный, это творческий шанс, это духовный шанс. Мы работаем над созданием нового, нашего человека, своего человека, своих детей. Ведь свой всегда свой, ближе всего. Формирование социального «я» закончено. Уже не нужно бороться за свое положение. Очень часто это положение установлено. Я есть кто в обществе, я есть кто в церкви. Духовное признание окончательно определено. Если до этого момента я еще не определил себя, то что-то не в порядке с семьей, с церковью и так далее. Когда в третьей фазе семейной жизни все еще неизвестно, какие же духовные дары у мужа, какие же духовные способности даны женщине, жене, какое духовное призвание положил Бог в основу этой семейной единицы, то это говорит о том, что или церковь, или эта семья развивается по совсем нездоровым принципам. Вот. Здесь, в этой фазе, в принципе, духовное призвание должно быть окончательно определено. Вопросов в этом отношении быть уже не может. Любовь друг к другу определяется в целостных категориях. Мы любим друг друга не потому, что наши биологические данные настолько уж тянут друг к другу. Мы давно привыкли друг к другу. В этой фазе мы знаем друг друга, как свои пять пальцев. В биологическом плане. В биологическом плане. Мы все это понимаем. Тут нет ничего нового. Мы со всей механикой и техникой любви знакомы. Абсолютно ничего нового нет. Нас ничем не удивишь. Мы все знаем. Поэтому любить так, как любят друг друга молодые люди, мы уже не можем. Мы просто не можем. Необходимо выйти на совсем другие категории любви. На духовную любовь, допустим. Мы начинаем понимать, что нам целостно любить надо. Мы начинаем искать пути такого целостного обихода. И если в этой фазе такая супружеская пара поступает мудро, то она будет искать целостного подхода друг к другу. В притче Соломона в 30 главе 11 по 15 стих разговор идет о роде, о роде этом. Причем очень негативно Соломон говорит о роде. Род, само понятие рода, это установленный принцип жизни определенной семейной ячейки. Мы такие. В этой фазе важно понять, что наш род установился. Это мы такие. Это наше отношение к жизни. И если этот род негативный, как вот, допустим, описывается он в притче Соломона 30 главе, тогда жизнь наша, в принципе, будет отдавать негативам. Но шанс большой в этой третьей фазе занять определенное место как в обществе, так в церкви, так и в Царстве Божьем. Четвертая фаза. Я назвал эту фазу «пустой дом». В четвертой фазе происходит следующее. Дети покинули дом. Они повзрослели, ушли из дома. Вся наша жизнь была направлена на воспитание, на благоустройство наших детишек. Теперь они покинули нас. И начинается кризис. Мы называем это вторым брачным кризисом. Обычно это происходит в возрасте от 45 до 55, до 60 лет. Иногда, смотря когда родились ваши дети. Вот. И в этот период дети покидают семью. Вы попадаете в климактерий. Обычно женщины переживают климактерий намного сложнее, чем мужчины. Но и мужчины переживают климактерий. Вот. Значит, ваше отношение к себе самой, к себе самому. ваше личное переживание тела, оно настолько сильно меняется, отношение души к телу, психосоматические проблемы появляются, массивные проблемы и так далее и тому подобное. Климактерии. Мы сейчас не будем задаваться тут объяснением этого феномена, на это у меня нет времени. Но это фаза, где человек, как мужчина, так и женщина, проходит через то, что в Америке называется midlife crisis. Это кризис посередине вашей жизни. Когда мне исполнилось 40, и я очень рано попал в этот кризис, то тогда моя жена устроила настоящий концерт, можно бы сказать. Вы знаете, в Америке там все придумают. Вот они там на такого рода праздники подготовили, скажем, салфетки, полотенца, туалетная бумага. Все, что в нашем доме было, она выглядела. Это было черные пластмассовые вещи, и на них было написано «перепрыгнул через гору», «перепрыгнул через гору», «перепрыгнул через гору». И как только я зашел, тут, скажем, воздушные шары, цветы черные, и везде перепрыгнул через гору, переехал через гору, перешел через гору. Значит, в принципе, у меня все пошло теперь вниз. Понимаете, чувство какое? Когда я зашел в дом, мне 40, и кругом эта гора, и все черное, все темное. Я автоматически попал в климактерий. Вот. Вы знаете, на вершине горы все, вы смотрите только вниз. Вы забирались на эту гору. Вы мучились, вы боролись за многое. Вы, наконец, достигли вершины. И вдруг вы начинаете понимать, выше уже не залезешь. Все. Смысл всей борьбы за существование, вот это борьба за эту гору, наконец достичь этого положения, вот залезет наверх, и вдруг вы понимаете, выше уже все. Понимаете, это бросает человека автоматически в состояние кризиса. Люди доходят до того, что они не способны дальше жить. У нас каждый год в Западной Германии считается, что в результате midlife crisis, в результате климактерия, из жизни уходят около 40 тысяч человек. Они не выдерживают этого психологического прессинга. Они уходят из жизни. Там я понимаю, там они, может быть, от жира бесятся. У вас проще. Не надо беситься. Результаты. Во-первых, мы должны понять, что к этому моменту жизни социо-общественная задача семейной единицы выполнена. Они план выполнили. Род человеческий уже не вымрет после них. Есть люди, которые не только выполнили план, они перевыполнили его. Правда, не на благо общества. Знаете, очень редко семьи, у которых очень много детей, выдают обществу корифеев. Обычно множество детей, множество проблем. А решать эти проблемы только двум. Поэтому задание выполнено. Дети ушли в общество. Если вы христианская семья, вы дали вашим детям миссионерский настрой. Трансформационный настрой. Они ушли в общество с целью преобразить это общество в порядке божественного преображения. Они понимают это, вы настроили их. И вы знаете, какой отец может быть счастливым, зная, что мои дети, они пошли в общество. У меня дочурка недавно спросила: папа, что было бы самым прекрасным, какой подарок был бы самым прекрасным подарком тебе от меня, скажем, вот мне Господь подарит дожить до 25-летнего возраста. Я посмотрел на нее и говорю: самым большим подарком в моей жизни это был бы тот факт, что ты начала жить по призванию Бога и стала миссионером. Она говорит: так у кого? Среди кого? Я смотрю на нее и не отвечаю, потому что боюсь ответить. Боюсь, чтобы она не стала жить моими идеями. И она мне говорит: папа, А разве тебе не хотелось бы больше всего увидеть свою дочку на евангелизации среди мусульман? И я говорю, да, а я это знаю. Я каждый день молюсь за турков. Я каждый день молюсь. Папа, а если вот я только проживу полгода и умру, меня убьют на этом поле миссионерском, ты будешь сожалеть, что ты желал мне миссионерской жизни? Я ей сказал со слезами на глазах, не буду. Я буду счастливым. Потому что ты избрала себе призвание. Бог тебя призвал. Значит, социальная общественная задача выполнена. Но я не знаю, поведет ли Господь мою дочурку таким путем. Это мои мечты. Это мои задачи. Потому что я убежден, что мир наш, перекроить мир наш, это значит, надо сегодня молиться о христианизации и евангелизации мусульманского мира. Там самые большие проблемы. В мировом плане, в глобальном плане. Мы не говорим тут о чем-то мелочном. Мы говорим в глобальном плане. И нам это понимать надо. Наша христианская, европейская цивилизация стоит на грани больших перемен. Вы себе представить не можете, что делается сегодня в той же самой Америке. Уже сегодня в Америке мусульманская лига играет вторую по важности роль, обогнав евреев. Наша цивилизация стоит под ударом. И нам это надо понимать. Если мы это не понимаем, мы будем даже вот так существовать, инзистировать. Даже не эксистировать, инзистировать. Даже не так существовать, как существуют звери, а просто идти и жить по инерции. Социальная, общественная задача выполнена. Психосоматическое состояние вызывает на анализ прошлого. Я вам говорил о климактерии. Когда у вас вдруг все вызывает вас на страх, вы вылезли на гору, вам только вниз опускаться. У вас, в принципе, только одна возможность. Посмотреть вниз, посмотреть на себя, оценить свою жизнь, сделать выводы, установить, а что же было хорошего, а что плохое. У вас нет другого выхода, вам надо заняться анализом прошлого. Новое брачное сближение. Понимаете, вы сконцентрировали свое внимание, 15 лет вы концентрировали свое внимание на детях, и вдруг у вас в комнате только он. Пришел, сел, 15 лет вы разговаривали с детьми, а теперь разговариваете друг с другом. И вы знаете, что обычно они разговаривают друг с другом? Включи телевизор. Телевизор разговаривает, а мы слушаем. Ну, слава Богу, что вот телевизор разговаривает, иначе бы никто не говорил. Это вообще хоть убейся. Нам нечего больше сказать. В этой фазе необходимо новое брачное сближение. Нам необходимо найти друг друга по-новому. Опять найти друг друга. Я провожу в Германии и в других странах мира семинары только для людей в этом возрасте. Я их учу писать любовные письма. Всегда это рассказываю, знаете. И каждый раз повторяю, сколько я не рассказываю. Люди же уже слышали кассеты, и вот они знают, что он обязательно заставит вас это сделать. И все равно не могут. Идет семинар, молодая пара. Вот, папа, мама, и потом дети. Те только вот 3-4 года вместе, а эти уже 20 с лишним. Или 30 с лишним, или 40 с лишним. И потом я им даю задание писать любовные письма. Мужчины все в одной комнате, женщины все в другой. И вот сидит молодой, строчит, а старик пыхтит. Вдруг смотрю, раз, и начинает списывать. И всегда повторяется одна и та же сцена. Ему нечего сказать. Он не знает, а что же я своей старухе напишу? Я же с ней уже 10 лет не разговариваю. Что я ей напишу? Даже все в ней мне ясно. А что? Не ясно, что ли? Я понимаю эту старую. Не понимаешь. Давно уже не понимаешь. Потому что как только женщина попадает в климактерий, начинается изменение в ее психике, в ее соматике. Как только женщина попадает в такую ситуацию, она становится другим человеком. Это надо понять. Ты ее давно уже не знаешь. Ты сам себя обманываешь. Понимаете? Новое брачное сближение. Вплоть до того, что я отвожу таких людей у себя в церкви в сторону и говорю, мне кажется, что вы не любите друг друга. Ну как не любим? Мы не любим. Я говорю, ну а вы свою любовь когда-нибудь друг другу объясняли в течение последних, скажем, 2 месяцев? Да мы же не дети, ну пойми, мы же не маленькие дети. Я потом ее спрашиваю, скажи, сестра, сколько раз в день тебе хочется, чтобы он подошел к тебе, погладил тебя по голове? Ну, если не по голове, то и по другому месту, можно же по другому месту погладить. И скажет, я тебя люблю. Тебе этого не хочется? Но она покраснеет, пустит голову и скажет, ну, вы знаете, женщины, они такие. Ну, женщины. Я говорю, я знаю, что женщины такие. Я живу со своей женой 20 лет, я знаю, что такие женщины. Я знаю. Ей надо 25 раз в день сказать, дорогая, я тебя люблю. А если я 20 раз забыл сказать, вот сказал только 2 раза, она мне скажет, слушай, с тобой что? Что-нибудь произошло? Я говорю, нет, вот все в порядке. А я думала. Ну, что она опять думала? Что такое? Потом вспоминаю, забыл. Ты после завтрака сказать, дорогая, я тебя люблю. Понимаете? И это очень хорошо. Потому что каждый раз, когда я говорю, я тебя люблю, я распространяю вокруг себя атмосферу любви. Понимаете? Я распространяю вокруг себя атмосферу любви. Библия называет это благословением. Я благословляю. Я говорю, я тебя люблю. Я хочу, чтобы в нашем доме была любовь. Я хочу этого. Я распространяю любовь. Вот, и спрашиваю старика, вы когда последний раз сказали своей жене, я тебя люблю? А ну скажите сейчас. Да брось, да что? Ну зачем это, брат? Я говорю, скажи сейчас, повернись к ней и скажи, я тебя люблю. Не умеешь? Ну повтори за мной. Я тебя люблю. Да мы же не дети, набросьте вы это, брат, пресвитер, пожалуйста, не делайте. Я говорю, нет, буду делать, не оставлю в покое, как пиявка. Скажи, я тебя люблю, я тебя люблю. Нет, не пойдет. Понимаете, в этой фазе, я утрирую несколько, но в принципе беседы происходят в таком складе. Вот, новое брачное сближение. А потом говорит, а как это сделать? И вот я их учу. Я говорю, вы знаете, давайте мы сделаем так. Помните, вы были молодыми. Помните, когда вы первый раз встретили вашу любовь в сердце? Да, говорит, помню. Знаешь, вот я был дураком. Был дураком. Ведь пригласил я свою Машеньку в 12 часов ночи, говорит, смотреть на Луду. А у нас это опасно было по улице ходить и рассказывать. Я загорелся, видишь, загорелся. Рассказывает. А потом я говорю, ой, какой ты молодец. Так пригласи свою Машеньку в 12 часов ночи опять посмотреть на Луну. Говорит, да ты что? Мы же не дети. Я говорю, а ты вот только что загорелся. Только что опять я чувствовал тебя молодого человека. А потом ты опять скис. Ну давай, говорю, пригласи. А ты что, серьезно? А что делать? Ручку подержишь. И вот, как сейчас помню, один из одних, долго я его уговаривал. Он согласился. Согласился наконец-то поступить так. И вот где-то в парке, он, конечно, не ждал ее там, вместе они вышли в этот парк, вечером она идет постоянно и бурчит. Что мы тут делать будем? Ну, куда ты меня ведешь? А он схватил ее за руку и не ведет к той скамейке. Сели они на эту скамью. Вот. А я ему сказал, я буду рядом. Если в случае чего если у вас появятся проблемы, я вам помогу. Вот я недалеко сижу и слушаю их разговор. Сидят они на этой скамье. Вот оба верующие люди, они верующие люди. То есть у них проблемы дома, они не разговаривают друг с другом, им же надо помочь. Сели, значит, и он говорит, ну смотри на Луну. Ну, вот, не получилось у них ничего. Потом я подошел сзади, испугал их. Говорю, а вы тут? Она говорит, да слушай, мой старый меня сюда притащил, на Луну смотри. Я говорю, а вы не помните? Помните вот годы, когда вы встречались? Она на меня смотрит, да, ну тогда это было другое дело. Вы знаете, он мне даже стихотворение написал. Я как сейчас помню. Помню и рассказывает. Рассказ стихотворения, рассказал стихотворение. И на Луну смотрит. И смотрю, у нее лицо порозовело. А он смотрит на нее, и автоматически ручки у них опять сложились. И я потихоньку удрал. Я не знаю, что было потом. О таких вещах не говорят. Новое брачное сближение. От труженику к советнику. Это тоже очень важный момент. Понимаете, до этого момента человек устраивал свое социальное положение. Он работал, он воевал за это социальное положение. Он искал себе место в обществе. И он, наконец-то, выбил. Он захватил это место. Он сидит на этом стуле. Он на этом кресле. Он человек. Человек. Теперь он начинает понимать, все, я на горе, мне теперь спускаться вниз. А это сложно. Особенно карьеристам сложно. Знаете, когда у вас карьера в церкви, допустим, сначала вас выбрали молодежным руководителем, а потом вы мучились, пока дошли до диакона. А потом вы наконец-то стали диаконом, да? Потом вы долго ждали, стали заместителем. И вот наконец-то стали курировать церковь пресвитером. И вы знаете, что с пресвитерского поста есть только одна дорога. Униз. Униз. Знаете, как сложно человеку, который шел вот такой лестницей, которая сама по себе не вписывается ни в какое библейское богословие. Потому что такой карьерной лестницы нет в Библии. Невозможно сделать из диакона пресвитера. Потому что диакон – это одно дарование, пресвитер – другое дарование. А мы делаем. Значит, устроили карьерную лестницу, наконец-то он стал епископом или стал начальником СМУ. Какая разница? Понимаете? И вот он начальник СМУ. И он знает, что теперь только будет му-му после СМУ. Вниз пойдет дело. Человеку надо понимать, или же он останется таким тружеником, я был, я буду, и я останусь. Вот. И он пытается закрыться. Или же он поймет, что в определенном возрасте я уже не могу быть тружеником, но у меня много жизненного опыта. Я стану советником. В Израиле священнослужитель был обязан покинуть свой пост священника в 55 лет. В 55 лет. Ну, сегодня мы живем дольше, чем они жили, поэтому, может быть, нам можно немножко подольше. Мы говорим сейчас о времени Нового Завета. А? В 55 лет. После этого такой священник входил в сан мудрого старца. Это не означало, что он руководил. Он не руководил. Он не руководил богослужением, он не руководил положением своей общины. Он был советником, мудростью. Мудростью раздавал. Это очень важно. Вы знаете, это как в семье. Когда у меня дети, то я за них отвечаю. А когда у меня появились внуки, тогда я их балую. Ведь так? Я их балую. И представьте себе, мои родители бы сейчас взяли за себя ответственность за моих детей. Мне недавно моя мама говорит, я такая счастливая, что у меня таких малышей нет. А потом говорит, я еще больше счастливая, что эти малыши мои внуки. Она их только балует. И я доволен. Но воспитывать я ее не разрешаю. Говорю, воспитывать детей буду я. Ты балуй, твое дело. Но когда ты будешь баловать, я тебе скажу, слушай, мама, сейчас ты переборщила. Ты не балуй больше в этом отношении, смотри. Вот, потому что я воспитываю, не она воспитывает. От труженика к советнику. Я убежден, что основная масса наших проблем в нашем обществе и в наших церквях, вот на этом и закрутилась. Что человек не способен в этот период своей жизни оставить руководство. а дать в руки молодым. Разрешить своим детям, своим же детям, сыновьям, теперь работать. А он будет благословлять и советовать. И получается, что у нас руководителей нет, потому что в определенном возрасте руководить уже невозможно. Это как Брежнев писать поднятую целину. Вот знаете, он вроде бы писал, сам никогда не читал, но зато написал. А когда прочитали, спросил, вы прочитали? Ну, хорошая книга, ну, хорошая. Говорит, наверное, тоже самому почитать. Кто-то написал. Знаете, когда страной, когда обществом, когда общиной, когда религиозной, общественной общиной руководит дом престарелых, тогда вы извините, в этом обществе пробуждения не будет. Но я вам скажу так. Когда обществом, общиной, общественной организацией руководят молодые без мудрого совета, у них тоже ничего не пойдет. Когда люди в этом возрастном положении не отдают руководство в руки молодых, они автоматически не имеют шанса стать советником. Они сами себя, в принципе, ставят в положение немудрое. Очень важное время. Результаты положительные и результаты негативного склада. Да? Во-первых, это вакуум в душе. Вакуум в душе. Дети ушли, да, и вдруг у вас нет никакой ответственности, у вас нет задания. То, куда вы направили всю вашу энергию, оно исчезло. Теперь у вас, вам просто делать больше нечего. Делать больше нечего. Нет кого воспитывать. Поэтому зачастую теща приходит и начинает воспитывать в семье детей. Но ей не делать нечего, ты пойми. В русском языке такой вариант называется «с дури бесится». Ей делать нечего, ей надо теперь воспитывать. Она всю жизнь воспитывала. В ней комплекс воспитателя. Это синдром воспитателя. Он ее толкает на воспитание. Я ее понимаю. В этом нет ничего негативного. Но факт тот, что она больше не воспитатель. И ей Библия запрещает воспитывать там, куда ее не назначили воспитывать. И обычно тогда, конечно, читается Священное Писание и говорят, надо почитать отца и мать. А почитать отца и мать, это значит, что слушаться. Почитание и слушаться не имеют ничего общего друг с другом, когда мы говорим о взрослых людях. Потому что ребенку, которому 45 лет, или 55 лет, или 35 лет, или 25 лет, такому ребенку уже не надо говорить. Его надо наконец-то оставить. Его надо оставить. Он же не ребенок, он же не дитё. Если ты до 25-летнего возраста не воспитала свое дитя на самостоятельную жизнь, на самостоятельную супружескую жизнь, если ты не воспитала свое дитя на воспитание твоих внуков, то извини, пожалуйста, ты больше уже ничего не воспитаешь. Тот до 25 не мог воспитывать, тот после 25 ничего не воспитает. Невозможно, потому что установился образ человека. Вакуум в душе, нет кого воспитывать. Любовь стала привычкой, об этом мы с вами уже говорили. И, наконец, жизнь зачастую, теперь уже жизнь на таблетках. И это опять-таки вызывает сложный процесс. Когда у меня нет больше силы, когда меня мучают болезни, когда я уже совсем в другом положении. Понимаете, мне женщина говорит, у меня муж еще такой здоровый, а я вот такая больная, он ко мне лезет с сексом, а что я ему дам? Ну, как я ему дам? Положение сложное иногда, но его решить можно беспроблемно. Беспроблемно. Во-первых, признать факт, что я болею. Заговорить об этом. Начать друг с другом разговаривать. И потом мужчина приходит ко мне. Вы знаете, я уже целый год не имею никакого полового отношения с моей супругой, потому что она болеет. Но мы с ней разговариваем. Мы с ней молимся. Мы с ней беседуем. Да мы, знаете... Мне кажется, если бы нам разрешили, мы бы уже вместе написали большую советскую энциклопедию. Мы разговариваем. И я счастливый. Потому что счастье даже в отношении половом никак не определяется длиной полового члена, а определяется совместной деятельностью, беседой, духовным общением. Жизнь в негативах. Мы находим много таких мест, описывающих такое положение в Священном Писании, особенно в притчах Соломона. Я опять указал вам место притчи Соломона. Мы могли бы сейчас привести ряд примеров из этой возрастной группы. Почему? В притче Соломона очень много примеров в отношении этой возрастной группы, потому что он, по всей вероятности, писал притчи, или Господь его употребил на написание притчи Соломона, будучи в такой возрастной группе. И у него было очень много опыта. Вы знаете, вы прочитаете притчи Соломона, вы заметите, что чуть ли не в каждой главе он пытается сказать своему сыну: «Сын, не ходи к женщинам». Почему? Потому что сам имел 1000 и наелся сверху донизу. И он понял, что так нельзя, так себя вести нельзя, что это никак не приносит благословения. Соломон многое сказал о жизни, о мудрости. Поэтому мы говорим, здесь идет речь о мудром Соломоне. Вопрос такого плана. Почему обвенчаться могут лишь люди, принявшие крещение? У вас это так? Есть такие церкви, я понимаю. Я считаю, что это и неплохо. Ну, я бы не говорил, что необходимо обязательно быть крещенным. Но я считаю, что если человек уверовал во Иисуса Христа, он должен засвидетельствовать об этом в крещении. Все христианские церкви учат так. Все, абсолютно все. Нет такой церкви, которая не говорит о том, что вера в Иисуса Христа, она обойдется без крещения. Крещение есть акт засвидетельствования о том, что Бог сам повстречался со мной, изменил мою жизнь, и кровь Иисуса Христа обмыла все мои грехи. Между прочим, этот акт открытого свидетельства того, что сделал Бог со мной, этот акт был в Новом Завете непосредственно связан с покаянием. Значит, скажем, пространственно, в отношении времени, между покаянием и крещением было очень мало времени. Да, помните, величайшее крещение в Иерусалиме? Там покаялось 3000 человек, и их всех покрестили через год. Нет, в тот же день. Я хотел бы посмотреть на такое крещение. 3000. И откуда они взяли воды в этом городе Иерусалиме? Поэтому некоторые наши представления о формах крещения и так далее, они страдают от того, что мы не знакомы с историей. Важно понять, что в Новом Завете такое понятие, что покаялся, отдал свою жизнь Богу, а потом ждешь годами, пока принешь крещение. Такого понимания нет. И только тот факт, что мы разделили крещение и покаяние, чисто временно разделили, выводит вот такого рода вопросы. Их бы не было, этих вопросов. Может, не мог бы христианин сказать: я христианин, я верующий, я знаю Господа, но крещение я не принимал. Такого понимания в Новом Завете нет. Просто не существует. Поэтому этот вопрос был бы абсолютно несущественным во времена Нового Завета. На вас бы посмотрели и сказали: о чем вы вообще ведете речь? А сегодня мы можем так говорить. С другой стороны, крещение во многих кругах стало своего рода методом диктата над душами людей. Этого мы покрестим, а это еще не совсем готовенький. Он нам еще не нравится. Он говорит: а я покаялся, я отдал свою жизнь Господу. Да, мы тебе верим, все это так. Ну, подожди еще 2 года. Так я жениться хочу. Ну, подожди. И вот оттуда появляются все эти идеи. Но они никак не завязаны на Библии. Это человеческие представления. Это не библейские представления.